Братья и сестры, для нашего назидания я хотел бы прочитать один текст. Я думаю, текст довольно-таки знакомый. Первое послание Иоанна, 3 глава сначала. Несколько стихов я прочитаю. У нас в собрании есть и детки. Я постараюсь некоторые короткие примеры рассказать. Если вы будете внимательны, то вы, конечно, их заметите. 1 Иоанна, 3 глава сначала. «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Мир потому не знает нас, что не познал Его. Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя так, как он чист». Друзья, из этого текста вполне естественно так вытекают три основные мысли. Я их обозначу, и на этих мыслях мы немножко остановимся. Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться. Друзья, это высокое звание – называться детьми Божьими. Мы согласны с этим, друзья, что это высокое звание? Вторая мысль – и быть. Не только называться, но и быть. А это высокое положение. Значит, высокое звание – называться христианами, детьми Божьими. Высокое положение – быть ими. И третья мысль, здесь мы читаем ниже. «Еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему». Друзья, а будущее тоже высокое, великое. Будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. Три мысли. Высокое звание – называться детьми Божьими. Высокое положение – ими быть. И великое высокое будущее – когда-то мы будем подобны Ему. Давайте на этих трех мыслях мы остановимся. Итак, первая мысль. Большая любовь Господа в том, чтобы нам дать право называться детьми Божьими. Друзья, хочется сказать, что это звание, оно не заслужено. Мы не заработали это. Никто не может сказать, ну да, я был такой хороший, вот поэтому Бог меня и так высоко поставил. Ну раз я был такой хороший. Мы оглядываемся назад и вспоминаем слова апостола Павла, который говорит, какой плод мы имели тогда, в прошлой жизни. Такие дела, каких ныне сами стыдитесь. Стыдно глянуться. И в то же время мы сегодня среди народа Божьего, кто принял Иисуса Христа верою, получил прощение, возрождение. Действительно, друзья, это звание, оно не заслужено. Мы слышали про женщину эту, которая, видимо, тоже по прошлой жизни известной грешницей была, но вдруг услышала «иди с миром». Как приятно, да, когда она ушла и имела этот мир в сердце своем. Как приятно, незаслуженно. Еще, друзья, это звание, оно является великой большой привилегией. Посмотрите, как тут сказано, что дал нам Отец, чтобы нам называться детьми Божьими. То есть Бог, великий Бог, Он стал нашим Отцом. То есть, друзья, это новое положение, или вернее, это звание – оно определяет наши взаимоотношения с Богом. Великий Бог Творец, а теперь Он стал нашим Отцом. Там, где Отец, там забота, да? Там доброта, там любовь, там добрые отношения. Великий Бог, Он стал нашим Отцом. Действительно, друзья, даже трудно порой даже понять вот эту мысль до конца, что великий Бог Отцом-то нашим стал. Детки, один пример для вас. Раньше, когда были еще императоры, и когда они возвращались с войны домой, это было в Италии, и когда они возвращались домой с войны, тогда не было еще таких оружий, как сегодня, такого транспорта, такой техники. Это было все на конях. И когда возвращались они с победой на конях, тогда обычно встречались с победой императоров очень торжественно. Весь город приходил в движение на большой площади, все офицеры, все войска как по струночке стоят. Потом делали такой помост повыше, туда садили семью императора, встреча император входит в город с победой. Тут радость, тут возгласы. И вдруг заметили, что один мальчик вдруг побежал навстречу императору. Его один офицер схватил его, говорит: «Ты куда бежишь? Там император». А этот мальчик говорит: «Это для вас он император, а для меня это папа». Это был сын императора. Он подбежал, отец император, большой, великий человек, остановил лошадь, слез, взял сына своего, посадил рядом и въезжает. Друзья, разница есть в понятиях император и папа. Друзья, Бог стал нам как папа. Ава, отче, имеется в виду папа. В хороших семьях мы же не говорим, или дети же не обращаются к отцу своему так: «Ну, отец». Это уже плохие отношения, где такие взаимоотношения. А в хороших семьях как говорят? Папа, папочка, да? Ждут папу. Почему? Самые близкие отношения. Друзья, великий Бог, Он стал нашим папой. Ближе просто ничего не придумаешь. Ближе нет ничего, чем дети и отец, и родители. Друзья, действительно, очень приятно. Это звание, высокое звание, в которое нас Бог поставил. Но, друзья, это звание, оно определяет не только наши отношения с Богом, оно определяет и наши отношения друг с другом. Вот, друзья, многих из... Мы часто видим друг друга, приезжаем куда-то, видим первый раз. И как только мы узнали, что верующие, дети Божьи, прощенные, и какие у нас сразу отношения с первого дня? Нам долго нужно знакомиться, чтобы стать близкими. Совсем нет. Так быстро, да? Братья и сестры, как просто, как прекрасно, как красиво. Потому что мы имеем одного Отца Небесного. Вот поэтому мы стали братьями и сестрами. Некогда далекие стали близки кровью Христовой. Вот сегодня мы вспоминаем страдания нашего Господа. Большая цена, но результат каков, друзья? Взаимоотношения. Как хорошо, когда мы оправдываем эти добрые, приятные взаимоотношения или это звание в нашей жизни. Об этом вторая мысль. Высокое положение, друзья, сказано быть детьми Божьими. Не только носить имя верующего человека, не только носить имя христианина. Ты носишь имя, будто ты жив, но ты мертв. Так было сказано одной из церквей. В книге Откровения, да? Имя как будто жив, но на самом деле ты мертв. Друзья, высокое положение – это его нужно оправдать. Это ставит нас перед определенной ответственностью. Иоанна 1:12 мы читаем так: «А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими». Друзья, когда мы покаялись, Бог нас простил. Иисус Христос вошел в нашу жизнь. И если мы Его воспринимаем всерьез в нашей жизни, имеем такие близкие, живые отношения с Ним, то Он нам дает и власть, чтобы оправдать это положение или жить соответственно того положения, в которое Он нас поставил. И, друзья, это возлагает на нас большую ответственность. Вот здесь, в этом послании, в первой главе сказано три раза. Вот посмотрите в 6 стихе. «Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем». В 8 стихе: «Если говорим, что не имеем греха, обманываем сами себя». 10. «Если говорим, что мы не согрешили, то представляем Его лживым». Три момента во второй главе мы видим тоже. «Кто говорит», 4 стих, «я познал Его, заповеди Его не соблюдает, тот лжец». В 6 стихе: «Кто говорит, что пребывает в Нем, то должен поступать так, как Он поступал». И еще в 9 стихе: «Кто говорит, что он во свете, а ненавидит брата своего, тот еще во тьме». Значит, не только красивые слова ожидаются от нас. Господь нам дал милость прощения. Господь вошел в нашу жизнь. И это высокое положение, в которое Он нас поставил, друзья, это положение надо оправдать. И оно по-другому и невозможно, друзья. Там, где живое христианство, вообще живую веру, друзья, спрятать невозможно. Живую веру не скроешь. Это невозможно. Если действительно мы оценили то, что мы получили, если мы действительно оценили то звание и то положение, в которое Он нас поставил, то мы не сможем уже спрятать это. Это невозможно, это обязательно будет проявляться в нашей жизни, иначе просто быть не может. Я как-то получил один очень большой урок. Иногда мы получаем проповеди не только в доме молитвы с кафедрой, а иногда мы получаем очень яркие, большие уроки и в наших буднях, в нашей жизни. Я как-то захожу к себе в гараж, ну, я там взял, битым кирпичом выложил, потом бетоном залил, получилась такая довольно-таки хорошая подушка. И потом еще рубероидом постелил, чтобы коррозии не было, чтобы влаги не было. Вдруг я захожу в гараж, замечаю под верстаком, смотрю, как будто все, даже не понял сразу. Рубероид, он что, поднялось, и он лопнул, как солнышко, во все стороны рубероид лопнул. Смотрю, а там грибок, нежный гриб. Я его только взял в руки, и он развалился, такой нежный. Но подумал, какая сила! Надо же было весь этот бетон пробиться сквозь бетон, и потом еще сломать рубероид, и потом жизнь появилась. Друзья, а для меня было большой-большой проповедью это. Живую веру не спрячешь, это невозможно. Сила жизни. Там, где эта жизнь есть, ее не спрячешь. Друзья, и на работе, и в учебе. Если мы действительно Господа оценили, мы Его любим, мы не сможем утаиться. И наша внешность об этом будет свидетельствовать, и наша речь будет об этом свидетельствовать, и наше поведение будет об этом свидетельствовать. И люди начинают понимать, мы какие-то не такие. Это невозможно. Живая вера обязательно проявляется. Друзья, к этому мы, в общем-то, и призваны, чтобы это высокое положение как-то оправдать в нашей жизни. Здесь есть еще одна мысль в этом первом стихе. «Мир потому не знает нас, что не познал его». Друзья, мы говорим о высоком, прекрасном положении, но мы замечаем то, что миру это положение, друзья, непонятно. Мы замечаем это, друзья? Миру это положение непонятно. Они нас, верующих, не понимают. Хотя, по сути, человек, обращаясь к Богу, становится лучше, становится добрее. Если это муж или глава семейства, он становится более заботливым о своей семье. Он больше теперь любит свою семью, своих детей. Он стал лучше, но почему-то не радуется вокруг в мире. Миру это непонятно, это положение. Почему? Друзья, когда было удалено тот разрыв с Богом, и мы с Богом соединились верою, автоматически произошел разрыв с этим миром. Мир и церковь, христианство и этот мир, друзья, это абсолютно два разных направления, противоположных. И эти два понятия совместить просто невозможно. И когда иногда мы видим и замечаем, что христиане где-то пытаются подражать этому миру, это просто по той причине, что этот христианин или этот верующий, он еще не оценил и не понял христианство. Это невозможно. Иисуса Христа, самого доброго, совершенного, но мир его не воспринимал, и мир его не понимал и не мог. И поэтому требовали его распятия. И кто-то сказал так, друзья, может быть, просто для самоанализа. Если мир по сердцу говорит, то с сердцем что-то не в порядке. Что-то с сердцем не в порядке, когда мир по сердцу говорит. Друзья, еще об одной мысли здесь мы упомянули. Это высокое или великое будущее. То есть мы будем подобны Ему. А у меня такой вопрос, друзья. Это дело только будущего или это дело уже настоящего, когда мы, будучи христианами, и когда Господь нас поставил в это высокое положение, когда мы приобретаем это подобие? Это будет только вечности или все-таки это дело уже настоящего? Это дело настоящего. И поэтому, друзья, это великое будущее делает великим и наше настоящее. Почему? Потому что у нас цель достойная, и это дело начинается здесь. По сути, правильно понять христианство – это не просто религия, это связь с личностью, это постоянное возрастание, постепенное возрастание в образ Иисуса Христа. Это, по сути, правильно понять христианство. Мы читаем об этом в Римлянам 8 главе, 29 стихом сказано так. «Кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего». Друзья, вот тех, которых Он принял, те, которые отозвались на Его призыв, те, которые получили прощение, Бог имеет с этими людьми особый план. Уже здесь, на земле, мы призваны к тому, чтобы постепенно и постепенно расти, познавать Господа и все более становиться похожими на Него. И это возрастание в образ Иисуса Христа, то есть он начинается с момента нашего возрождения. И потом на протяжении всей нашей христианской жизни все больше и больше мы должны в этом возрастать. Филиппийцам 1:6. «Начавший вас доброе дело будет продолжать его до дня Иисуса Христа». И он начал, друзья, в нас, в нашей жизни самое доброе дело. Дело спасения и дело нашего преображения в образ Иисуса Христа. Посмотрите, друзья, в чем мы сейчас уже призваны как-то подражать нашему Господу. Я думаю, о многом можно было бы сказать. Хотя бы на некоторые моменты, может быть, мы обратим внимание. Колоссянам 3:13 мы читаем такой текст. Яркий такой пример тоже нашего Господа. «Снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как Христос простил вас, так и вы». Значит, друзья, Господь нас простил. Как Господь нас простил, друзья? Он нам все простил или только часть? Или наше покаяние было искренно, и Бог нам простил все? И Бог не наполовину прощает. Бог прощает все. И даже сказано, Он грехи наши бросает за хребет свой. То есть не вспоминает. Один брат так иллюстрирует это, говорит, и когда бросил в пучину, как сказано в другом месте, и тогда он ставит там один знак, что рыболовство запрещено. То есть нельзя больше к этому возвращаться. Бог простил, Бог бросил за хребет, Бог прощает. Братья и сестры, а мы с вами тоже призваны к тому, чтобы прощать. Прощать так, как Христос. Друзья, а если в нашей жизни где-то бывают какие-то напряжения и какие-то обиды, какие-то огорчения, живет ли в нас этот дух прощения? Вот как раз в этом мы призваны к тому, чтобы возрастать в образ нашего Господа. Нам надо снисходить, и нам надо быть более требовательными к себе, чем к ближнему, и прощать, как Иисус Христос. Иисус Христос даже прощал тогда, когда Его не просили об этом. Он висит на кресте и видит всех этих людей, которые совершали казнь. И он молится, «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Поэтому, друзья, хороший пример Христос нам показал. Пример прощения. Как-то в одном месте, в одной семье были довольно-таки сложные, такие напряженные отношения. Но приходилось вникать не один раз. А взаимоотношения между мужем и женой. И приходилось вникать, и беседовать, и увещевать, и просить, наставлять. И как будто бы проблема эта не решалась. Сложные отношения оставались. И теперь уже брат спрашивает конкретно уже, ну ты просишь прощения у мужа? Говорит, да, я прошу. Ну как ты ему говоришь? Как ты просишь у него прощения? Но я ему говорю так, ты меня прости, но ты виноват. Братья и сестры, это не то прощение, о котором здесь идет речь. Прощение, когда действительно мы прощаем и забываем, и перестаем напоминать, перестаем об этом говорить. Мы простили, мы похоронили, этого больше нет. Так, друзья, нам нужно возрастать в образ нашего Господа. Очень яркий пример, когда Иисус последний раз был с учениками вместе, и перед вечерей Господней, и перед своими страданиями. И такой яркий момент описывает евангелист Иоанн. И Христос тогда взял, встал, Он влил воды в умывальницу, Он опоясался, и потом идет и моет ноги ученикам Своим. Петру помыл, другим помыл. Как вы думаете, друзья, Иудин тоже помыл? Так же, как другим или по-другому? А это был предатель. Какие бывают у нас чувства, когда мы понимаем настроение вокруг себя? Друзья, это удивительно. Это любовь Господа. Пример любви и пример смирения. Если бы он Иуде чуть-чуть по-другому помыл, то после этого, когда Иисус говорит ученикам своим, что один из вас предаст меня, тогда сразу все бы вспомнили случай, что Иуде как-то не так помыл он хорошо. Как-то там холодок какой-то чувствовался. Мне кажется, это Иуда. Я там это видел, что там отношения какие-то другие были. Нет. Они все говорят, не я ли, но никто не подозревал Иуду. Почему? А потому что любовь нашего Господа. Пример любви и смирения. Когда мы готовы послужить, а не ожидаем, чтобы нам послужили. Братья и сестры, вот в чем наше возрастание в образ Иисуса Христа. Этому надо учиться у нашего Господа. И таких примеров много. Иисус говорит так: «Научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Кротости и смирению учиться у нашего Господа можно. Удивительный образ, удивительный пример. И не это что-то такое великое, недоступное, друзья. Это возрастание начинается с малого. Детки, еще один пример вам. Это было в большом городе, там, где есть метро. Метро – это транспорт под землей, да? В Москве очень большой метрополитен. И там, в общем-то, там всегда очень много народу. Эти поезда, они, хотя очень быстро подходят, через каждые, кажется, 2-3 минуты подходят. И в то же время, в какой-то определенный момент, они не успевают перевозить всех пассажиров, так много их. И вот на перроне в час пик, так называемый, когда очень большое скопление людей, заметили такую одну картину. На перроне стоит наряду со многими пассажирами, которые ожидают поезда, один мальчик. И мальчик, он стоит, у него в руках коробка с кубиками. Он прижал так ее к себе, и тут, когда подошел поезд, как обычно, образовывается давка, все спешат быть первыми. И кто там смотрит на этого мальчика? Конечно, никто. И как-то его придавили, как-то эта коробка, она упала и сломалась, и кубики рассыпались по всему перрону. Один мужчина пропустил поезд, остался, взял коробку, собрал все кубики, закрыл, и потом протягивает эту коробку мальчику. И мальчик так посмотрел на этого дяденьку и говорит: «Дяденька, а вы не Христос?» Братья и сестры, как мало порой надо доброты, чтобы уже увидеть как-то Господа, уже какое-то подобие Господу. Может быть, этому учиться нам надо. Друзья, это не только дело будущего. В будущем оно станет ярче, яснее. Но это подобие, это возрастание в это подобие нашего Господа. Друзья, к этому мы призваны уже сегодня. И помог бы нам в этом Господь. Как это преображение в нашей жизни происходит? А здесь мы читаем еще одну мысль. Потому что увидим Его, правда, увидим тогда. Но когда мы сегодня видим Господа, когда мы сегодня рассматриваем Господа, вот, друзья, так мы и растем. Иоанн начинает свое послание так. «О том, что было от начала, что мы слышали, что видели, что рассматривали». Вот, друзья, нашего Господа люди рассматривали. Не просто сказано «видели» и «рассматривали». В чем разница? И то связано со зрением, с глазами. Видеть и рассматривать. Можно видеть, а можно рассматривать. Более детально, более скрупулезно. Друзья, нашего Господа рассматривали и рассматривают до сегодняшнего времени. Целые институты работают, изучают Писание и рассматривают образ Иисуса Христа. И, друзья, невестка ли это, что еще никто не сказал: «Я же смотрел, я же поверил, я же доверился, а он меня обманул». Не было этого, друзья, и не будет. Кто, конечно, имеет правильное отношение с Господом. Друзья, и те люди, которые рассматривали, может быть, такой примерно вспомнить, Христа распинают. И вот похоже так, что сотник, похоже, что возглавляет это распятие, и он привык к проклятиям, он привык к тому, когда кровь течет, он привык к такой разъяренной толпе, он привык к этому, это человек жесткий, очерствевший. Но когда он видел, как Иисус Христос себя вел во время распятия, как он себя повел, и тогда мы читаем, что он вдруг сказал: «Воистину, это был Сын Божий». Самый черствый человек, и тот понял, что-то тут необычное, что-то тут не так. И таких примеров, друзья, очень и очень много. Когда люди рассматривали Господа и видели, и вникали, это приближало их к Богу. Это побуждало их к тому, чтобы уверовать в Иисуса Христа. И те христиане, которые это делают, друзья, они потихоньку, потихоньку все больше и больше возрастают в этот прекрасный образ нашего Господа Иисуса Христа. Посмотрите еще раз главные мысли. Великое звание. Мы, друзья, получили звание называться детьми Божьими. Но второе, друзья, это великое положение. И мы призваны к тому, чтобы это оправдать. И в нашей христианской жизни мы призваны к тому, чтобы, смотря на нашего Господа, на этот эталон, на этот образец, мы призваны к тому, чтобы, взирая на Него, возрастать. Возрастать в образ Его и в кротости, и в смирении, и в любви, и в услужливости. Чтобы Господь нам в этом помог. Да благословит нас в этом Господь. Аминь.
Я счастливей всех людей на свете, эти чувства трудно передать. Я хотел бы, чтобы чувства эти все могли бы сами испытать. Не богатством счастлив я сегодня, не почетом в мире от людей. Счастлив я, что милостью Господней я спасен от вражеских сетей. Я когда-то, сам того не зная, поспешал к погибели своей и в грязи порока утопал. Теперь иным путем иду я, цель иная ныне предо мной, и свой мир, и радость мне даруя, мой Господь ведет меня домой, и полна душа моя желания путь спасения людям указать. О великом подвиге страдания, что свершил Спаситель, рассказать. Пусть они смеются надо мною, пусть позорным именем клеймят, никогда не своей злобой я счастливей всех людей на свете, эти чувства трудно передать. Я хотел бы, чтобы чувства эти все могли бы сами испытать. Не богатством счастлив я сегодня, не почетом в мире от людей. Счастлив я, что милостью Господней я спасен от вражеских сетей.